«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Дмитрий Медведев. Интервью журналистам ведущих российских телеканалов подвел итоги своего президентства. Разговор в значительной степени касался вопросов внутренней политики, а формат встречи отличался от привычного. Кроме представителей федеральных телеканалов, Первого, ВГТРК и НТВ, вопросы президенту задавали ведущие РЕН-ТВ и «Дождя». Вопросы касались зимних российских протестов, акций «Пусть Райот» и реформы судебной системы. Президент заявил, что готов вступить в «Единую Россию», чтобы в полной мере стать партийным премьером. Один из первых вопросов касался реформы МВД. По мнению Медведева, сменить всех работников полиции разом, как это произошло в Грузии, в России нельзя. Говоря о борьбе с коррупцией, Медведев прокомментировал деятельность блогера Алексея Навального и заявил, что эффективная работа в этом направлении может вестись только под государственным руководством. Прокомментировал президент зимние протесты за честные выборы и голодовку Олега Шейна в Астрахани. Медведев сказал, что уважает право граждан на массовые акции, но не может согласиться с некоторыми вещами, которые говорились со сцены. О том, состоялся ли Дмитрий Медведев в качестве главы государства, об этом в день его прощальной беседы с телеведущими спорит адвокат Юрий Шмидт, политолог Сергей Марков, журналист Андрей Колесников и Дмитрий Шушарин. Первый вопрос Юрию Марковичу Шмидту. Добрый вечер, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете рассуждение главы государства как юриста о вопросе помилования политзаключенных?
Ну, сегодня он говорил в основном об одном заключенном, это Михаиле Ходорковском. То есть он перешел с Махнаткина, который был помилован, к Михаилу Ходорковскому. И то, что он говорил на эту тему, я считаю вообще не заявлением президента и не заявлением юриста, а таким несерьезным разговором дилетанта. Потому что когда президент, которому даны очень широкие полномочия нашей Конституции, говорит о том, что его права фактически ограничены необходимостью обращения к нему осужденного, то это свидетельствует только об одном. Он не хочет миловать Ходорковского, а может быть не может его миловать, скорее всего, ну и может быть даже и в сочетании того и другого. И находят увертки крайне неудачные с точки зрения профессионала, до такой степени неудачные, что мне даже не хочется приводить аргументы в опровержение этой несостоятельной позиции, тем более, что Совет по правам человека представил Медведеву заключение то ли 8, то ли 10 крупнейших специалистов в области конституционного права, которые я бы ему советовал просто на будущее потрудиться прочесть. Тогда он будет лучше знать о том, что предоставляет президенту нашей Конституции.
Вопрос Андрею Колесникову. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Насколько внушительно выглядели итоги президентства Медведева в интерпретации сегодняшних его интервьюеров и самого гостя студии?
Ну, вы знаете, здесь нужно, наверное, разделять собственные итоги президентства Медведева. Это такая достаточно сложная, многозначная материя. И вот то, в каком виде они были представлены сегодня во время телеинтервью, вот, честно говоря, с точки зрения его имиджа, лучше бы этого телеинтервью не было. Потому что оно ничего не добавило в плюс, но еще немножко добавило в минус после его выступления вот предыдущего. Он, в общем, не сказал ничего нового, с одной стороны, с другой стороны, лишь усугубил очень тяжелое впечатление от президентства. Остались только какие-то воспоминания о мелких шагах, за которые он тоже сам продолжает цепляться. Вот эти все промилле, все эти дела, связанные с часами и так далее, и так далее. Ничего серьезного, никакого разговора не получилось ни об экономике, ни о политике совсем. Хотя надо сказать, что, ну, может быть, впервые вопросы задавались совсем свободно, и в некоторой степени это его достижение, хотя, конечно, в большей степени достижение самого гражданского общества.
Вопрос Сергея Маркова. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Каково ваше впечатление от сегодняшнего интервью уходящего президента?
Это был свободный президент. Мне кажется, я просто мог говорить, что не только президент посвятил большую часть выступления своего принципу свободы, но и мы видели, что сам он говорит значительно более свободно. Это, я думаю, не такие свободные были журналисты. Они были не столько свободные, сколько оппозиционные. Из 5 журналистов де-факто трое были с очевидно оппозиционными взглядами и в своих вопросах транслировали оппозиционную парадигму, оппозиционные клише, оппозиционную идеологию. Но Дмитрий Медведев мог говорить значительно более свободно, высказывать свои ценности, именно политические ценности, поскольку, я думаю, если бы это происходило до того, как Владимир Путин был избран президентом, эти ценности выглядели бы определенной оппонированием Владимиру Путину. Сейчас они выглядят скорее дополнением Владимиру Путину, поэтому Дмитрий Медведев чувствовал себя значительно более свободным. При этом я вижу, что он очень искренний человек, он искренне желает работать на посту президента, искренне желает довольно много сделать. Конечно, по отношению его политики у всех могут быть разные итоги. Вот Андрей Колесников так оценит, действительно, какие-то были мелочи. Мне другие вещи тоже, например, показались не полностью, я согласен, например, когда Дмитрий Медведев говорит о коррупции среди врачей и учителей, удивляется, почему общество так плохо относится к коррупции чиновников, связанных с госзаказами, крупными проектами там, недвижимости, воровством, всем этим, с монополиями, и толерантно относится к коррупции врачей и учителей. Да потому что это не коррупция, это доплата граждан за ту недоплату, которую врачам и учителям делает современная социально-экономическая система. Если бы платить учителям и врачам в 3 раза больше, то граждане рассматривали бы и вот эти не свои небольшие деньги уже как коррупцию. А сейчас они воспринимают как бы компенсацию со стороны граждан того, чего не делает правительство. С другой стороны, президент, мне кажется, достаточно четко обозначил свою позицию в отношении, предположим, концепции Pussy Riot. Он сказал, у нас очень хрупкий межконфессиональный, межнациональный мир. Мы единственная в мире федерация, построенная по национальному признаку. И любые попытки провокации против того, чтобы взломать этот мир, они должны с обществом пресекаться. И очевидно, что эти Pussy Riot сделали такую провокацию с целью нажить собственный политический капитал, еще проще сказать, получить бабки и известность, так сказать, всевозможные какие-то премии и гранты. Эти люди выступили с откровенным оскорблением в адрес русского православного большинства страны, и тем самым они расшатывают межнациональный мир.
Спасибо, Сергей. Давайте дадим слово Дмитрию Сушарину, журналисту, историку на нашей студии. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Как по-вашему, удалось ли Дмитрию Медведеву за 4 года своего президентства доказать свою самостоятельность и выйти из тени Владимира Путина?
Но у него не было такой задачи. Я внимательно услышал все, что было сказано. Относительно Pussy Riot, конечно, у меня есть свое мнение, но я, если будет время, я об этом скажу, но не это главное сегодня. Я понимаю некую досаду и разочарование господина Шмидта. Я понимаю депрессивность выступления Андрея Колесникова. Вот. Но кто сказал, собственно, кто обещал, что что-то будет? С самого начала было очевидно, когда был сделан выбор в пользу Медведева, а не в пользу Сергея Иванова, помните? Сергей Иванов, глава администрации президента. С самого начала было ясно, что это человек заведомо лишенный самостоятельности, какой бы то ни было, и он посажен на это место, как Семен Бекбулатович был посажен Иваном Грозным, для того, чтобы согреть кресло и не делать никаких резких движений. Он их и не делал, и все, что не творилось, что не видели, все согласовывалось с Путиным. Он несколько вышел даже за рамки, очерченные первоначально, где-то в середине президентства, об этом я хочу сказать особо, именем Медведева, с помощью имени Медведева была разыграна блестящая комбинация, как участвовал господин Павловский и многие другие люди, когда была создана иллюзия некоторой демократической либеральной перспективы с ним связанной. А когда непонятно почему, непонятно на чем основываясь, на каких фактах, о нем стали говорить как о либерале и демократии, которых куда-то может повести, что-то там сделать. С самого начала было ясно, что это полная ерунда. Ерундой это и оказалось. И зато значительное число людей было отвлечено от реальной политики и находилось под контролем. Так что, мне кажется, со всеми задачами, поставленными перед президентом Медведевым, перед Медведевым как президентом, на посту президента, он блестяще справился.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, состоялся ли Дмитрий Медведев в качестве главы государства, об этом в день его прощальной беседы с телеведущими спорит адвокат Юрий Шмидт, политолог Сергей Марков, журналист Андрей Колесников и Дмитрий Шушарин. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, невысокого мнения о Дмитрии Медведеве, который так и не состоялся как президент.
Не состоялся, понимаете, в чем дело? Когда ты президент, за тобой все время маячит чья-то тень, и ты вынужден оглядываться. И всякий раз, когда ты пытаешься говорить свое, что-то такое свое, если ты можешь, а тебя сравнивают еще с кем-то, и все время, пока ты президент, выясняют, а это ты сам сказал, а это тебе можно сказать, это тебе позволили, это не президент. Я считаю, что Медведев, у него, наверное, есть какие-то позитивные качества, и, кстати говоря, он их стал, по-моему, лихорадочно демонстрировать перед своим уходом. Сам значит, и не президент. И последнее доказательство в моей версии, то, что сейчас ему подбирают Суркова в качестве главы кабинета, я не знаю, как эта должность называется, но, во всяком случае, он должен придать Медведеву дополнительный вес и сделать его более ответственным, а заодно еще будет такой неформальный контроль над ним. Так что история повторяется.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, состоялся ли Дмитрий Медведев в качестве главы государства, мы беседуем с адвокатом Юрием Шмидтом, политологом Сергеем Марком, журналистами Андреем Колесниковым и Дмитрием Шушариным. Вопрос Юрию Шмидту. Как, по-вашему, оказались ли на поверку муляжами все те реформы, которые завещал, что ли, уходящий президент, реформы МВД, партийного законодательства, общественного телевидения и тому подобное?
Знаете, я вспоминаю, как много лет назад, когда впервые приехала в нашу страну Маргарет Тэтчер, у нее было интервью с тремя тогда главными журналистами советскими. И ей задали вопрос, но ведь наше преимущество нашей системы, оно совершенно очевидно, такая преамбула была к этому вопросу. В чем вопрос, я уже не помню, помню ответ Маргарет Тэтчер. Извините, о каких преимуществах вы говорите? И вот мне хотелось бы на это сказать, извините, о каких реформах вы говорите? Я слышал очень много слов, я слышал очень много заявлений о намерениях, но я что-то, кроме, вот, знаете, так, может быть, напрячься, так, почесать в голове, что-то еще вспомнишь. Вот то, что милицию переименовали в полицию, это я помню. То, что запретили иметь даже 0,1 промилле в крови, это я помню. Вот, по-моему, и все. Да, и со временем еще. Вот все реформы, все достижения четырехлетнего правления Медведева. А если говорить о каких-то, скажем, экономических результатах, то все эти годы продолжался золотой дождь нефтяной, и вообще у нас есть любимое правило у наших вождей говорить о каких-то позитивных результатах, как о своих достижениях и успехах в то самое время, когда они находятся на государственной службе и за это получают деньги. Ну, это так, небольшое отвлечение. А так, по сути, никаких реформ не проводится уже с 2004 года, начиная со второго срока Путина и включая годы, так сказать, места блюстителя Медведева, никаких реальных реформ нет, и это для страны трагично.
Вопрос Андрею Колесникову. Согласны ли вы с Юрием Марковичем, что оказались химерами все те поправки в избирательное законодательство, которые мы обсуждали последние месяцы?
Ну, к сожалению, да. В общем, в принципе, на них тоже возлагались некие надежды. Я думаю, с их помощью Медведев тоже выправлял свой имидж перед своим потенциальным электоратом, который так и не стал его электоратом. Так, в общем, произошло со всеми возможными реформами, включая там реформу армейскую, попытки реформ социальной сферы, пенсионной и так далее. На самом деле Медведев действовал очень в узком коридоре, который был ему предоставлен, очевидно, человеком, который во власти называют папой. И несмотря на такую вполне себе либеральную риторику, либо предпринимал шаги чрезвычайно мелкие, ничего не меняющие в стране, либо доводил дело до, даже я бы сказал, контрреформы, потому что, значит, все, допустим, попытки что-то сделать с судебной системой заканчиваются понятно чем. Мы уже счастливы от того, что выпустили Мохнаткина, который вообще ни в чем не виноват. Да? Там, дело Козлова и все прочие дела, мы все наблюдаем, что происходит вообще, так сказать, с ментальностью российских судей. Армейская реформа тоже, так сказать, ее отсутствие оправдывается отсутствием, значит, недостатком денег. Но мы видим, что они создают корпорацию Сибири и Дальнего Востока, которая, так сказать, тоже будет, в которую будут вбуханы и бюджетные деньги в том числе, и, наверное, эти деньги можно было более рационально потратить. Медведев полностью ответственен за то, что у нас перевернутая пирамида в бюджете, мы тратим деньги на непродуктивные расходы, на правоохранительную сферу, на управление и на силовую сферу, значит, на оборону. И у нас в абсолютном загоне образование, здравоохранение, культура и инфраструктура. Наконец, то, чем заканчивается управление, это полный разворот пенсионной реформы, удаление из нее практически полного накопительного элемента, возвращение к распределительной пенсионной системе советских лет, что, в общем, так сказать, очень чревато, так сказать, дальнейшими проблемами, не говоря уже о том, что это единственная реформа, которая могла бы создать стране длинные деньги, могла бы позволить людям планировать свое будущее, каким-то образом распоряжаться деньгами. Ну, в общем, полное абсолютное разочарование. К сожалению, он не состоялся как президент в этом смысле.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот. Что я заметил за вот это 4 года правления так называемого президента, то вот в конце, как вот я кусочек посмотрел, он начал, у него жаргон такой же появился, как у его пахана Путина. Вот я хочу к Маркову обратиться, вот, слава богу, что вы его позвали. Вот я буквально недавно смотрел на грузинском канале «ПИК», и вот все время вот смотришь на Маркова и вот удивляешься, неужели в «Единой России», где так называемая партия жуликов и воров, вот они все время нас, вот медведь, Медведев, Путин, Единая Россия, что нас за идиотов все время считают? Вот что Медведев говорит, вот, господин Марков, вам объяснить. Значит, он Ходорковского может помиловать, если он попросит. Значит, а какой же тогда ты президент, если у тебя своей воли нет? Это раз. Дальше. Выборы смухлевали в Астрахани. Нарушения, оказывается, есть. Нарушений. Но они значения не имеют это. Бюллетень показывают, что вот в бюллетене одна цифра, а в этом другая цифра. А это, оказывается, учебная это. Путин постоянно посылает на 3 буквы весь народ, идите туда, и, понятное дело, куда? В суд, в его в суд. И вот Единая Россия, вот когда вы постоянно, вот понимаете, вот вы уже честно, откровенно достали нас уже. И вы когда на силу народ пригоняете на митинги, а вы говорите добровольно, они сами пришли. Ну когда вы вообще, все время Путин говорил, я люблю честно, я люблю... И вот вы, именно Марко, вот хочу вам лично сказать, когда вы все время говорите, что у Путина рейтинг большой, а у остальных кандидатов маленький, тогда задаешь вопрос, а что, чемпион мира, если он есть чемпион мира, что, он уже не должен с кем-то соревноваться, или он будет бесконечно чемпионом мира, он должен свой титул или проиграть по честному бою?
Слово Сергею Маркову.
Знаете, прежде всего хотел бы сказать, что я не член «Единой России», я член Общественной палаты и проректор Российского экономического университета имени Плеханова. Но я поддерживаю Владимира Путина и был его доверенным лицом на этих президентских выборах, поскольку я считаю, что Владимир Путин вносит весьма позитивный вклад, вклад в российскую политику. Как известно, он пришел к власти в полуразрушенной стране, смог обозначить значительный экономический рост, в ней социальную, политическую стабильность. И, кстати сказать, с этим согласны и все его практически политические оппоненты, кроме безусловных лжецов. Но мы можем видеть, как пишет мировая пресса о Владимире Путине, даже те, кто его критикуют, тем не менее, они признают, что он имеет очень позитивные результаты, они признают, что его поддержка среди населения действительно очень широка. И да, вот тут немножко смешно слышать наших коллег, которые говорят, что во всем виноваты вот эти вот нефтедоллары, которые пришли. Да, конечно, нефтедоллары и рост цен на цены имели значение. Но для этого уже требовалось прийти к решению. Вообще, коллеги, вот везет тому, кто везет, говорят. Вот она говорит, что России повезло, предположим, что у нее оказалось нефть и газ. Это не везение, это результат стратегических решений. Трех в данном случае правителей. Во-первых, Алексея Михайловича, который профинансировал поход Ермака и других казаков по захвату Сибири, а мог и не профинансировать, между прочим. Мог сказать, что денег нет, куда они там пойдут, так сказать, на куличке. Во-вторых, это Леонида Брежнева, который профинансировал значительные вложения в геологоразведку в Сибири. Несмотря на то, что ему говорили, а давайте, что там разведывать? Такие другие дела есть, так сказать, там еще нужно что-то такое купить, так сказать, еще что-нибудь построить, да? И Владимира Путина, который не побоялся бросить вызов олигархическому капиталу и вырвать у него сверхдоходы от нефти и газа. У нас в основном остались они на нефтью в частных руках, а в газ, так сказать, а больше в руках государственных. Но, во всяком случае, у них нет возможности сверхдоходы эти использовать в своих личных интересах. Они вынуждены сдавать сверхдоходы. Я напомню, с чего началось дело ЮКОСа. С того, что правительство подало законопроект, согласно которому налогообложение прибыли нефтегазовых компаний должно быть поставлено в зависимость от мировых цен на нефть и газ. То есть, если эти цены значительно выросли, и там есть сверхдоходы, то эти сверхдоходы должны пойти в бюджет, а не в карман частных компаний, которые полулегальным образом приватизировали себе эту экономику. Кстати, скажу, так сказать, поклонникам приватизации, в том числе, которые сейчас рассчитывают приватизировать, я в свое время участвовал в большом проекте по анализу приватизации Гарвардского университета для России и для других стран, который прекрасно показал о том, что частные предприятия значительно более эффективно работают, нежели государственные. Но приватизированные компании не с самого начала частные сделаны, а приватизированные. Они работают не более эффективно, чем государственные.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева, журналистом ведущих российских телеканалов, в котором он подвел итоги своего президентства, мы обсуждаем с Андреем Колесниковым, обозревателем «Новой газеты» Сергеем Марковым, членом Общественной палаты Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского и Дмитрием Шушариным, журналистом, историком. Дмитрий Шушарин находится в нашей студии, остальные трое наших гостей у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск экс-кандидата в мэры Олега Шейна городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. Слушания начались сегодня. Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Заслугу себе на посту президента Медведев поставил развитие гражданских свобод в стране, а результаты борьбы с коррупцией назвал, напротив, скромными. В Москве сегодня, спустя ровно 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, состоялся флешмоб «Спасем мир от мирного атома», который провели активисты-экологи. Генпрокуратура России усмотрела признаки экстремизма в высказываниях адвоката Дагира Хасаова о необходимости введения в стране шариатских судов. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с призывом к Совету Безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Международное сообщество приветствует вердикт трибунала ООН по военным преступлениям, признавшего бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора виновным в причастности к преступлениям в ходе кровавой гражданской войны в Сьерра-Леоне. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Медиамагнат Руперт Мёрдок весьма сожалеет о том, что журналисты его издания незаконно прослушали телефонные переговоры и вмешивались в частную жизнь людей, однако утверждает, что ему не было известно об этих практиках. Глава News Corporation второй день подряд отвечал сегодня в лондонском королевском суде на вопрос специальной комиссии по этическим стандартам прессы. выборах президента Египта, первых после отстранения от власти Хосни Мубарака в феврале прошлого года, смогут принять участие 13 кандидатов. Окончательный список претендентов обнародовала в четверг избирательная комиссия Египта. На востоке Румынии разбился пассажирский вертолет, принадлежащий молдавской компании. Погибли 5 человек. На борту были граждане Украины и Молдавии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоговое интервью Дмитрия Медведева с журналистом ведущих российских телеканалов мы обсуждаем с Андреем Колесниковым, обозревателем «Новой газеты» Сергеем Марковым, профессором Российского экономического университета имени Плеханова, адвокатом Юрием Шмидтом и журналистом Дмитрием Сушариным. Вопрос Дмитрию Сушарину. Как по-вашему, удалось ли Дмитрию Медведеву наполнить конкретным содержанием понятие модернизации, которое было в моде все эти 4 года?
Не совсем, по-моему, 4, а где-то последний, наверное, ну, второй половину срока, начиная с Осколкова. Ну, разумеется, нет, это такая же очередная козлатура, если вспомнить, комедийный роман Искандера, очередная кукуруза, очередная, и, видимо, очередная Панама, думаю я. Это такая же Панама, как и восточно-сибирская компания. Кстати, вот еще один пример. Раз 5-6 я даже делал мониторинг, Дмитрий Медведев говорил о необходимости покончить с госкорпорациями, а в финале его правления мы видим законопроект, на который даже послушный, уже не Кудринский, Министерство финансов наложило сейчас фактически вето, потому что совершенно чудовищная история с этой госкорпорацией. А сколько своего рода островок такой модернизации, образцов показательный колхоз, вроде тех, что были при советской власти, когда кругом был голод, холод и разорение, но какому-нибудь передовому, представителю колхоза выделяли, выбирали в ЦК и давали ему возможность кормить коров шоколадом для высоких худоев. Сколково, видимо, как я понимаю, свои уже распилочные коррупционные потенциалы, видимо, реализовало полностью, и о нем не слышно и не видно ничего. Да и вообще, собственно говоря, что предполагалось под модернизацией? Исключительно модернизация железа. Попытка внедрить технологии, надеть европейский костюм на подрусские валенки, как это делалось все время, в русской истории, то есть на самом-то деле, если говорить абсолютно серьезно, перестать засловить, это характерно для всей русской истории, когда верховная власть делала такую прививку модернизационную, чтобы, не дай бог, модернизация не стала реальной. А это мы наблюдаем, начиная даже с Алексея Михайловича и с Василия Голицына, потом уже у Петра, мы наблюдаем это у Ленина со Сталином, когда сохранение прежней властной, весьма архаичной системы власти, а нынешняя система власти весьма архаичной, восходит аж к Византии, демократия благополучно преодолена в очередной раз, делается маленькая инъекция, давайте вот сюда мы, здесь мы сделаем современную армию, здесь мы сделаем немножечко современных компьютеров. А то, что, например, модернизация – это, прежде всего, перестройка общественных коммуникаций, социальных отношений, перестройка общественных ценностей, модернизация общества, модернизация личности – это все не принимается в расчет. Более того, это очень тщательно выводится за скобки. Так что, я думаю, что очередную инъекцию пытался сделать Медведев, что-то поизображать, что-то о чем-то поговорить, но на этом все и кончилось.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я все-таки не хочу согласиться со многими высказываниями здесь, прозвучавшими относительно Медведева. На мой взгляд, он создал такой высокий эталон, что такое президент российского государства, что следующему президенту даже соответствовать этому эталону будет очень тяжело. Напрасно вот пытаются тут товарищи иные ерничать по отношению к Медведеву, да? Он авторитет российского государства поднял достаточно высоко. И, во всяком случае, люди утром встают, не боятся, что опять будет новый сюрприз, как было при Ельцине, это было просто политическое хулиганство, понимаете? Не так сидите, пересядьте, вот это хулиганство, которое мы наблюдали. А Медведев очень воспитанный, грамотный, очень интеллигентный человек, но вместе с тем и твердый. Пожалуйста, он признал независимость двух республик. Я думаю, что это его инициатива, никто ему не указывал. Так. И он проводил политику твердую, как бы жесткую, но мягкими, как говорится, так сказать. Но мы видим, что это очень жесткий президент. Жестко он отстаивал. И все планы, которые он намечал на посту премьер-министра, я думаю, он может и осуществлять. Поэтому я согласен с Сергеем Александровичем, по-моему, Сергей Александрович, да, вот выступал, забыл фамилию.
Марков.
Той оценкой, которую он дает Медведеву, абсолютно, мне кажется, положительно. Положительно.
Да, спасибо. Давайте спросим Юрия Шмидта. Согласны ли вы с радиослушателем, что Россия сделала при Медведеве шаг в сторону правового государства, или, по-вашему, она протопталась на одном месте?
Она последние годы, как я сказал, с 2004 года начиная, поступательным движением движется назад от правового государства в сторону беспредела. И при Медведеве это движение точно так же продолжалось. Ну, единственное, что я могу сказать, все-таки за это время случилось некоторое чудо, и в России вдруг обнаружилось гражданское общество. И действительно, под влиянием вот этого гражданского общества, из перепугу после первого митинга на Болотной площади, власть пообещала проведение каких-то реформ и, ну, в развитие, так сказать, концепции и практики прав человека. Хотя, когда она уже пришла в себя и опомнилась, и к тому моменту, когда Государственная Дума занялась практически принятием новых законов, существо и все обещания, которые были внесены, были выхолощены, и законы приобрели вид абсолютно непристойный. То есть никакого продвижения по пути защиты прав человека реального как не было, так и нет.
Вопрос Андрею Колесникову. Как, по-вашему, можно ли поставить заслугу Дмитрию Медведеву пробуждение в России гражданского общества?
Знаете, ну, я думаю, что общество пробудилось само, но, естественно, некоторым стимулом для пробуждения были слова и действия Медведева, но не в том смысле, в каком мы, так сказать, можем об этом говорить, что он пробуждал эту самую активность, а в том смысле, что эта рокировка 24 сентября действительно очень сильно возбудила представителей среднего класса, или, как сейчас модно называть, креативного класса, и была и обида, было и разочарование, было расставание с иллюзиями, вот, хотя тоже и этот фактор не стоит переоценивать. То, что при Медведеве президенте произошли нечестные, совсем уж нечестные выборы, совсем уж с вопиющими нарушениями, в общем-то, тоже нельзя поставить ему заслугу. Это еще одна его неудача. Это тоже, в общем, добавило масло в огонь, который воспламенили рассерженные горожане. Поэтому, ну, естественно, была, так сказать, определенного рода риторика, с которой были связаны определенные иллюзии частично политического класса, либерально настроенных, частично либералов, частично вот этого креативного класса, но поскольку за словами не следовали какие-то реальные шаги, а потом реальные шаги оборачивали своей полной противоположностью, в общем, наверное, в заслугу Медведеву это поставить очень сложно. Хотя, как когда-то казалось, там, может быть, году в 2009-м, когда был Химкинский лес, это был тест для него, да, значит, он сначала развернул ситуацию, если бы она не вернулась в прежнее русло, если бы его не одернули, если бы значит, строительство этой трассы было приостановлено, то, безусловно, можно было бы говорить о Медведеве как абсолютно самостоятельной фигуре, самостоятельном президенте, прислушивающемся к гражданскому обществу. Этот тест он не прошел, и вот с этого момента, возможно, началась его, собственно, деградация как самостоятельного политического деятеля.
Вопрос Сергею Маркову. Как, по-вашему, лежит ли на Дмитрия Медведева доля вины за те изъяны политической системы, которые вызвали протестную активность населения?
Ну, знаете, конечно, на президенте лежит доля вины за те протесты, которые существуют. Но я, честно сказать, говорил бы прежде всего не о политических протестах активного меньшинства, которые требуют прекратить, прежде всего, больше политического плюрализма, больше оппозиции на телеэкране, но в том числе о росте социального протеста молчаливого морального большинства, которое от того же телевидения требует не столько больше оппозиционеров, сколько меньше аморалки, ведь требует скорее некой моральной цензуры. И если активное меньшинство требует свободу Ходорковскому, то молчаливое моральное большинство требует Ходорковскому посадить еще несколько олигархов, лучше всего из новеньких, которые образовались за это время, которые, может быть, в свое время и были патриотами, а сейчас рассказали такие миллиарды, что им ближе стало место, где они хранят свои миллиарды, нежели страна, в которой они смогли их заработать. Конечно, есть за Медведевым некая цена. Но я здесь, знаете, хотел бы возразить своим коллегам, это Юрию, это Андрею, и сказать какой-то мере, знаете, не только своим именем, но от имени Владимира Путина, потому что я точно знаю, что у него есть такое мнение, о том, что вот это пробуждение среднего класса, это было частью нашего общего плана. С самого начала имелось в виду, что некие элементы авторитаризма, авторитарной политической системы существуют в стране, изуродованной холодной гражданской войной 90-х годов, где было полностью разрушено средний класс, формировавшийся в советское время, где было отбито людей заниматься политикой, поскольку они твердо выучили, что чем больше политических демонстраций, тем хуже станет жизнь. Сразу с самого начала предполагалось, что экономическое развитие через политическую стабильность будет в том числе того, что сформировался средний класс как заказчик на плюралистическую демократическую систему. И вот он сформировался, и вот он предъявил запрос на эту плюралистическую демократическую политическую систему. И остается только аплодировать. А может быть, оказалось, что он чрезмерно критичен по отношению к власти, чем мы надеялись могло бы быть. Но надо просто получше посмотреть на себя, как сделать лучше. Но мы совершенно не думаем, что это средний класс, который выступил с протестами, что он будет обязательным вечным нашим политическим противником. Мы надеемся проводить такую экономическую политику, которая стимулирует этот средний класс рукоплескать этой экономической, социальной и политической политике и вернет этот средний класс в число сторонников Владимира Путина. Эту отчасти политику проводил в том числе и Дмитрий Медведев, будучи членом путинской команды все эти годы. Они будут проводить ее дальше. Да, требуется серьезная коррекция этой политики. Требуется, конечно, прежде всего, я бы сказал, слишком много слов, слишком мало дел. И, может быть, самый главный запрос со стороны населения сейчас на то, чтобы власть перешла от слов к делу.
Спасибо, Сергей. Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Как слышу слово «власть», меня аж тошнить начинает. Вот так, между прочим. Что касаемо данной темы, я бы хотел сравнить вот данное мероприятие с борьбой. Когда один из противников и правил, он начинает проводить прием, и потом этот прием не дотягивает, получается колоссальная травма. Вот Медведев, я его сравню непосредственно вот с этой системой, которая стала проводить какой-то прием, и наполовину его обрубила, и получилась травма. Дмитрий Анатольевич, вы развили такой элемент, как политическая коррупция, как политический эгоизм, как политическая подтасовка, как недоверие к рядовому гражданину. Вы развили в полном объеме именно вот этот институт. Но самое главное, что, Дмитрий Анатольевич, вы предали интересы государства ради интересов личностных. Это самая ваша большая ошибка. Я думаю, что Путин уже не будет тем Путиным, который решал все политические вопросы самым кратчайшим реакционным путем. Общество переросло реакцию.
Спасибо, вопрос Дмитрию Шушарину. Как вы объясняете то, что Владимир Путин так легко уступил место Дмитрию Медведеву во главе партии власти?
Ну, я полагаю, что он не уступил, а просто-напросто скинул партию ему. За этой комбинацией я слежу давно и слежу с восхищением. У Путина действительно сильная команда. Не надо ее сводить к Маркову. Это только так фасад, и это, конечно, все очень смешно. Вот. Очень сильная команда, которой ни Марков, ни Павловский не имеют отношения. Они там рядом не стояли. Была приведена блестящая комбинация по снижению значимости партии Жуликов и Воров. То есть «Единая Россия» во время выборов, то есть амбиции и притязания тех, кто слишком сильно там разросся, были сбиты, партия была дискредитирована. Путин сейчас активно создает себе под себя уже сугубо тоталитарную организацию, неинституциональную, причем этот самый ОНФ, Общенациональный народный фронт, кажется, называется, все время путаюсь. В названиях, да, по-моему, все путаются, где, кстати говоря, достаточно серьезную роль будет играть уже и представители военно-промышленного комплекса, возвышение Рогозина с этим связано, совершенно очевидно. То есть, Медведева сбрасывается вся вот эта лабуда. Сбрасывается уже отработанная «Единая Россия», которая будет работать исключительно для внесения нужных законов в парламент. Сбрасывается ему идея открытого правительства, которая подкупает многих либеральных интеллигентов, возможно, сходить раз в квартал в Кремль, потрепаться за жизнь с Медведевым, так не сказать, послушать его откровения, особо там говорить никому не позволяют, и называть себя открытым правительством. Все это очень мило, очень хорошо. Кто-то, возможно, получит и, собственно, с этой надеждой все это приходит, получит и какую-то денежку на какие-то проекты через премьер-министра. В этом отношении Медведев сохраняет, безусловно, интерес, за ним будут, с виду своего сохранить, так или иначе, за ним будут ходить холодные топтуны, как известно. Но вот и все, собственно говоря. То есть вот этот элемент, уже не, который так и не стал КПСС, а сугубо прикладной и во многом мальчик для порки, «Единая Россия» – это партия для порки, и Медведев постепенно станет мальчиком для порки. Причем премьер-министр в России в этой системе — это должность очень тяжелая. Это человек, который постоянно подвергается критике, на которого постоянно валятся шишки. Другое дело, что вот Путин, поскольку он Путин, он себя сумел вывести из-под критики. А Медведев будет, конечно, бит неоднократно. И это еще большой вопрос, как долго он удержится на этом посту. Впрочем, поскольку этот пост будет номинальным, может быть, удержится надолго.
Вопрос слушаем от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне бы хотелось Маркову задать вопрос, но прямо его слушать одно удовольствие. Господин Марков, вот вы насчет Ходорковского говорили о том, что вот большинство желает, чтобы он сидел. Ну, во-первых, вы что, не понимаете, что какой урон престижу России в мире наносит вот это вот дело Ходорковского? Это раз. И второе. Вот ваш национальный лидер, которым вы так восхищаетесь, вы говорите, что он Россию поднял. А может быть, вы нам расскажете, когда, в какое время Путин, когда в 90-е годы возглавлял комиссию по внешнеэкономическим связям, и как он провел вот эту программу «Лес и металл в обмен на продовольствие»? Что он тогда сделал? А еще бы насчет его дворца в Просковеевке. Вот на эти вопросы вы бы ответили с таким же восторгом, как вы о нем говорите.
Давайте сначала дадим слово Юрию Шмидту. Как, по-вашему, осталось ли дело ЮКОСа, даже несмотря на 4 года президентства Медведева, символом российской системы правосудия?
Я думаю, что да. Это, безусловно, символ произвола, беззакония. И в то же самое время это проявление характера самого президента, назовем его уже неважно, был президентом, будет президентом господина Путина, потому что правильно было сказано, и упомянул об этом и Сергей Марков тоже, значит, к началу 2000-х годов в России было где-то, по-моему, то ли 8, то ли до 10 миллиардеров, все они были известны пофамильно, и всем было известно, известно, на чем они заработали свои состояния. Сейчас, если я не ошибаюсь, по данным Forbes, в России где-то порядка сотни миллиардеров, и все свои состояния они заработали в период правления Путина. Путина и Медведева, ну, собственно, я время пребывания на посту президента Медведева я не исключаю из периода правления Путина. А вот, собственно говоря, да, и среди этой сотни каким-то странным образом оказались бывшие члены кооператива «Озеро», однокурсники и однокашники Владимира Владимировича, и на чем они заработали свои капиталы. Что они сделали для страны? Где тот позитивный сдвиг в предпринимательской деятельности, о котором было вообще сказано столько слов? Конечно, после того, как был арестован Ходорковский, значит, всем богатым людям, всем предпринимателям стало ясно, что если не следовать линии, которая им предписана, если не вытягиваться во фронт и не сгибаться вообще в дугу, подписывая по указанию Путина заговор в Пикалево, как мы все видели, как это делал Дерипаска, то тебя вот действительно ждет судьба Ходорковского. А с точки зрения интересов России, так кто ж вообще об этой России несчастной думал и продолжает думать? Никто, абсолютно. Поэтому, конечно, дело Ходорковского, оно войдет в историю, оно надолго создаст негативный образ российской власти в представлении нашей и мировой общественности. И в этом смысле, конечно, оно является символичным.
Вопрос Андрея Колесникова. Согласны ли вы с мнением, что Владимир Путин постарается сбросить на плечи Дмитрия Медведева весь политический балласт, включая потерявшую популярность партии власти?
Да, конечно, согласен. Я не знаю, есть ли у него четкое намерение топить своего партнера по тандему, точнее, тому, что осталось от тандема внешняя оболочка. Не более того, это уже никакой не думаю. Но, во всяком случае, создается впечатление, что это делается специально. И я не верю в то, что Медведев этого не понимает совсем. Мне кажется, что эта комбинация абсолютно прозрачная. И, значит, Медведев обременен дважды. Он обременен правительством, в котором на самом деле, наверное, не будет серьезных ни кадровых изменений, ни серьезных, так сказать, изменений с точки зрения содержательно-экономической политики. И он обременен в отжатой досуха политической структурой под названием «Единая Россия», которая, ну, в общем, не имеет никаких позитивных, так сказать, зарядов внутри себя. Ее рейтинг сейчас еще держится достаточно высоко, ровно по той причине, что они выпали из информационного поля. Вот как только, так сказать, у нас какая-то фигура или структура выпадает из негативного информационного поля, оно у нас в основном негативное, начинает расти рейтинг. Но мы видим по политической борьбе в регионах, что «Единая Россия» начинает проигрывать. «Единая Россия» теряет авторитет. Поэтому, да, Медведеву будет очень тяжело справиться с этим грузом. Он имел полномочия президента все-таки все эти годы, да, несмотря на то, что он действовал в узком коридоре ему обозначенном, все-таки он мог что-то сделать просто по своим конституционным полномочиям. А сейчас его ситуация гораздо хуже. У него довольно низкий рейтинг электоральный, и причем снижался он, начиная с сентября. У него вот эти два серьезных обременения. И опять же, так сказать, связанные руки с точки зрения проведения самостоятельной политики. Потому что если будет корпорация по Сибири и Дальнему Востоку, то под управлением, в общем, Медведева останется, так сказать, крохи вроде Сколково и, там, я не знаю, каких-то фрагментов российской экономики, оставшихся ему. В общем, ему не позавидуешь. С другой стороны, он сам себя загнал в эту ловушку, не воспользовавшись, ну, в буквальном смысле, как не пафосно. Это звучит историческим шансом на то, чтобы войти, так сказать, в хронике времени, так сказать, реально исторической фигурой.
Вопрос Сергея Маркова. Насколько удачно, по-вашему, справился Дмитрий Медведев с функцией младшего партнера по тандему, который, наверное, уже доживает последние дни?
Ну, знаете, мне кажется, что это было удачно на четверку. Вот так вот. На самом деле, самое главное, не случилось конфликта. Я понимаю раздражение наших коллег, противников Путина, которые сейчас, знаете, даже немножко неприятно смотреть, как они совсем недавно хвалившие Медведева противовес Путину, после того, как Путин отказался поднять, после того, как Медведев отказался поднять мятеж против Путина, они принесли не просто критиковать, а как-то унижать, оскорблять. Послушайте, коллеги, ну, надо же чуть-чуть как-то более прилично все это делать. Он, да, не оправдал надежд на мятеж против Путина, но он всегда был членом команды Путина, причем младшим членом команды, и им остался. И что вот там такое? Все знают, что рейтинг Путина всегда был выше, и Путин контролировал по-прежнему очень многие структуры, не только конституционные, но как бы по факту своего огромного политического веса.
Спасибо. Вопрос, Дмитрий Шушарин. Как, по-вашему, развились ли все те иллюзии, которые часть либеральной интеллигенции питала относительно фигуры президента Медведева?
Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Боюсь, что интеллигенция безнадежна.
Ну что ж, на этой ноте довольно загадочной, но оптимистичной мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Сразу после выпуска новостей в аналитическом программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Будущее атомной энергетики в Литве, вспоминая трагедию Чернобыля, отношения между элитами и массами в российском обществе, рождение ЮНО специальных служб Америки, 70-летие создания Офиса стратегических служб. А мы в нашей программе обсуждали тему, состоялся ли Дмитрий Медведев в качестве главы государства. Об этом в день его прощальной беседы с телеведущими спорили адвокат Юрий Шмидт, Сергей Марков, проректор университета имени Плеханова, и журналисты Андрей Колесников и Дмитрий Шушарин. Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о турецких телесериалах.
Турецкая Османская империя была сильнее, и флот, и все было сильнее. То, что Крым был полностью турецкий, что отступили только потому, что Екатерина дала какому-то султану один раз. То есть, что женщины погубили Османскую империю?
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.